день приезда митрополита Никодима в Озерске праздновали День города. Местное телевидение вело прямую трансляцию богослужения. Покровский храм является духовным центром закрытого городка. Для детей и взрослых здесь работает воскресная школа. Действует духовно-просветительский центр «Первоцвет». Прихожане вместе ездят в паломнические поездки по святым местам, помогают при местной больнице. И о своем дружном приходе всегда говорят с любовью.
У нас такой большой и такой сплоченный приход. От нескольких месяцев прихожане наши и до глубоких стариков.
За богослужением в сан диакона был рукоположен Кирилл Кудряшов, который долгие годы нес в Озерском храме послушание в алтаре. В своей проповеди владыка Никодим напомнил о событии из Евангелия. Господь наш Иисус Христос исцелил бесноватого. И эта поучительная история, по словам владыки, как никогда актуальна для нашего времени.
Все в наших руках сейчас. Принять, встретить Господа, последовать за Ним, благовествовать Его имя или вновь окунуться в бездну наших грехов.
Этот храмовый комплекс можно действительно назвать жемчужиной современного зодчества. Он очень просторный и светлый. Здесь богато украшенный иконостас и великолепная акустика. Нижний предел храма решили посвятить памяти новомучеников и исповедников российских. Сразу после богослужения митрополит Никодим совершил здесь освящение храма малым чином.
Очень важно, что здесь действительно бьется духовная жизнь. Духовенство общается с людьми, приходит молодежь, поднимаются вопросы, важные для жизни. И важно то, что здесь всегда люди могут получить тот ответ, который им необходим. Необходим для того, чтобы жить достойно.
После службы архипастырь посетил духовно-просветительский центр. В этом здании много лет проходили богослужения, пока верующие не построили нынешний Покровский храм. Владыку порадовал просторный зал для собраний, где устраивают просмотры документальных и кинолент. Митрополит Никодим осмотрел классы воскресной школы, библиотеку и приходской музей, в котором собраны старинные церковные книги, фотографии и документы, рассказывающие о православной жизни нашего края. Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим принял участие в торжестве по случаю вручения знамени ГУФСИН России по Челябинской области. До сих пор у местных сотрудников службы исполнения наказаний не было своего знамени. Теперь символ служебной чести и долга Челябинскому управлению федеральной службы распорядился передать президент.
Знамя, вручаемое сегодня, является символом возрождения славных традиций, завещанных нам отцами и дедами, старшими товарищами. Именно теми ветеранами, благодаря которым мы имеем возможность совершенствовать и развивать потенциал уголовно-исполнительной системы государства.
Приветственное слово произнес и митрополит Никодим. Челябинская епархия оказывает пенитенциарной системе Южного Урала самое деятельное содействие. Недавно в исправительной колонии номер 11 освятили новый храм в честь преподобных оптинских старцев. Чтобы благодать Божия сопутствовала сотрудникам ГУФСИН в несении повседневных трудов, правящий архиерей освятил знамя.
Ныне освященное знамя будет видимым символом неразрывности поколений. Это знамя теперь священная реликвия, свидетельствующая о том, что мы служим на благо нашей Родины.
Сегодняшнюю передачу, дорогие братья и сестры, хотелось бы посвятить одной очень важной теме, которая посвящена именно периоду страданий Господа нашего Иисуса Христа. А в частности, хотелось бы рассмотреть тот суд, который совершался над Господом членами Синедриона. И почему же все-таки в церковной гимнографии этот суд называется беззаконным судом? Что за нарушения были совершены в процессе этого судебного дела? Давайте обратимся к разным источникам чтобы ответить на этот вопрос более полно, можно использовать и толкование святых отцов, можно использовать многие иные исследования. И мне хотелось бы взять за основу при разборе нашей темы одну из книг, которая называется «Археология истории страданий Господа нашего Иисуса Христа». И автором этой книги является Николай Маковейский. Это преподаватель Киевской духовной академии. Он жил в то время, когда было страшное такое вот бедствие для нашей страны. В 1919 году он прервал свой жизненный путь, но оставил вот эту замечательную книгу. Он исследовал полностью все те моменты жизни Спасителя, начиная от Гефсиманского сада и заканчивая снятием со креста Господа и его погребением. И вот в частности в этой книге есть очень глубокое исследование на основании археологических каких-то опытов, на основании высказаний святых отцов и многих ученых, которые занимались этой темой, как русских, так и зарубежных. И вот что же он говорит, на что он обращает внимание? Почему суд, который совершался над Господом, называется беззаконным судом? Есть ряд таких пунктов, которые подтверждают вот эту беззаконность на основании судебного производства, еврейского судебного производства и закона, который существовал на тот период времени. Значит, первое, о чем хотелось бы сказать, это то, что судебный процесс никогда в иудейском судопроизводстве не начинался, если не было истца, если не было свидетеля какого-то происшествия. И свидетелем этого происшествия или истцом никогда не могла быть власть. Что мы видим здесь? Мы видим то, что когда Господа приводят в дом первосвященника, то его ведут сначала к первосвященнику Анне, который на тот период времени уже не был первосвященником. И вот здесь начинается предварительный допрос Господа, где Анна спрашивает Господа, задавая ему вопрос об его учении и учениках его. Тем самым он выступает в роли обвинителя, что является противозаконным действием. И Господь очень хорошо отвечает Анне на его вопрос, и в этом ответе есть указание на незаконность данного допроса первосвященника, поскольку он является судебной церковной властью, представителем этой власти. Господь говорит: «Что ты спрашиваешь меня? Спроси тех, кто слышал, о чем я говорю, и они скажут тебе». И, естественно, хитрый и умный Анна, он прекрасно понял, о чем говорит Господь, и далее не ведет уже никакого дознания. Но здесь мы видим что? Видим то, что один из слуг первосвященника, который присутствовал во время допроса, он бьет Господа по ланите, и здесь совершается второе нарушение еврейского судопроизводства. Дело в том, что законом запрещалось бить подследственного. Не только запрещалось бить, но давалась полная свобода слова и действий. И после того, когда слуга совершает вот это насилие над Спасителем, то Господь обращает внимание также на эту незаконность его действия. Он говорит: «Что ты, за что ты бьешь меня? Если я сказал что-то худо, то скажи, что сказал худо». И, конечно же, первосвященник прекрасно понял, что все то, что совершается здесь, является беззаконием. И он отсылает Господа к Каиафе. Дальше начинается следующее. Идет следствие Синедриона. Что мы видим? Видим, что в процессе этого дела возникает несколько лжесвидетелей, которые свидетельствовали против него. Иудейские законы говорили о том, что свидетель должен быть высоконравственный человек, он не должен быть заинтересован в материалах того дела, которое расследуется. Более того, свидетель должен знать не только точное место, время, обстоятельства происшествия, но и должен знать все подробности, которые сопутствуют в разбирательстве этого дела. Что мы видим здесь? Мы видим, что те люди, которые свидетельствовали против Христа, своей даже фразой «мы слышали, что Он говорил, что разрушит храм и в три дня воздвигнет его». Уже вот эта фраза говорит о неточности свидетельств данных людей. Можно сказать, что это были лишь только пустые слова, которые не подтверждались никакими фактами. И по закону иудейскому, если не было достаточных свидетельств на человека, которого судили, то он должен быть отпущен, чего не происходит. Далее идет еще более беззаконное действие по отношению к Спасителю. Что происходит? Господь присутствует на суде. Синедрион. Суд должен вынести какое-то решение. Для того, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей, вот этот вот суд, он должен был собираться в определенное время. Согласно закону, суд Синедриона мог начинаться от рассвета и до заката. То есть, ну, можно сказать так, в дневное время, в светлое время суток. Что мы видим, когда читаем Евангелие? Суд над Господом совершается глубокой ночью, что является грубейшим нарушением иудейского судопроизводства. Затем происходит следующее. Для того, чтобы вынести окончательный вердикт в отношении подсудимого человека, тем более если его преступление заслуживает смертной казни, то обязательно должно совершаться два суда Синедриона. И второй суд Синедриона должен был собираться не ранее, чем через сутки. Что происходит в действительности? Второй Синедрион созывается буквально через несколько часов после первого, что является грубейшим нарушением, ну, как бы была выполнена лишь только форма соблюдения закона, но закон был нарушен. Еще можно обратить внимание на несколько аспектов. Один из них – это заклятие, которое использует при суде первосвященник Каиафа. Когда Господь молчит и не отвечает на лжесвидетельство, то Каиафа подходит ко кресту и говорит Господу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты Христос, Сын Бога». И, конечно же, вот эта форма заклятия, она была абсолютно незаконна, потому что применялась лишь только по отношению к свидетелям, ввиду их злостного запирательства и нежелания давать показания. Затем Господь, отвечая первосвященнику: «Ты сказал», тем самым соглашается с ним, и это ставится вину Господу. Но признание вины подсудимым не является его виной. Должны быть доказательства. Доказательств нет, и Синедрион в злобе своей выносит приговор к смерти Спасителю. И просмотрев вот так все эти этапы ночного суда, мы видим, опираясь на те источники, о которых мы сказали, что это действительно был беззаконный суд, самый беззаконный суд в истории человечества, который был совершен над Спасителем нашим и Господом Иисусом Христом.